Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии вместе с вами Тимур Усмонов и Наталья Князева. Наташа, рад тебя приветствовать.
Привет, Тимур, и здравствуйте, дорогие радиослушатели.
В Турции в самом разгаре предвыборная кампания. 14 мая в этой стране будут проходить выборы и президента, и парламента. Действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган находится у руля страны последние 10 лет. Напомню, что до этого он занимал пост премьер-министра и потом, после изменений в Конституцию, стал президентом. Сегодня о самых интересных моментах в турецкой политике, о структуре данной страны, о том, возможна ли смена власти в Турции после 14 мая, мы будем беседовать с политологом Алиной Молдакеевой. Алина, здравствуйте. Рада вас приветствовать в очередной раз.
Добрый день, Тимур.
С Казахстаном разобрались мы в прошлый ваш визит к нам. Теперь будем разбираться со страной тоже очень близкой. Многие кыргызстанцы летают через Турцию, работают в Турции. Но мало кто в курсе той бурной, надо сказать, очень политической жизни и политических традиций истории Турции. Расскажите, пожалуйста, 14 мая выборы, чем они будут интересны в этот раз? Насколько я понимаю, это первые выборы после изменений в Конституции, благодаря которым Реджеп Тайип Эрдоган стал президентом и собрал у себя в руках основные нити власти.
Да, действительно, вообще предстоит такое, скажем, большое событие для Турции, и причем это событие касается не только вот внутренней, как бы скажем, ситуации в Турции, но вот будущие выборы, они изменят ситуацию и в отношениях с другими странами. А чем эти выборы интересны? Тем, что они проходят, скажем так, в такой атмосфере, скажем, изменения отношений Турции с некоторыми из крупнейших геополитических игроков.
Вообще, насколько они меняются, потому что наблюдать за этим стало очень интересно. Вообще, Турция всегда, на мой взгляд, славилась такой не то чтобы нейтральной позиции, но своеобразной. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, по крайней мере, как это на первый взгляд кажется, всегда отстаивал интересы конкретно своей страны и не пытался примкнуть к какой-то определенной стороне, скажем так.
Но, да? Но вот в последнее менее, время... Турция является членом НАТО, и с этим тоже приходится считаться. Расскажите,
но при этом вот буквально на днях, когда посол США в Турции встретился с противником, скажем так, Эрдогана перед выборами, да, с основным кандидатом, Эрдоган сказал, что дверь в его кабинет теперь для посла США закрыта. И это тоже достаточно громкое заявление. Вот расскажите, пожалуйста, как, на ваш взгляд, вообще все меняется?
Ну, это да, действительно, все, конечно, так вот, скажем, ухудшилось в отношениях между Турцией и Соединенными Штатами. Но если посмотреть в динамике, то есть это не первое событие, которое, скажем так, происходит между Турцией и Соединенными Штатами. Но действительно, что касается в целом Турецкой Республики, это государство, которое, да, отстаивает свою позицию. Но если говорить глобально, то есть она не первый год пыталась войти в состав Европейского Союза. И, к сожалению, ее заявка на протяжении вот уже многих лет постоянно отклонялась под разными предлогами. Вот. Ну и впоследствии, когда к власти пришел Эрдоган, он, конечно же, вот эти многолетние попытки Турции вступить в Европейский Союз принял как, ну, своего рода сигнал к тому, чтобы, скажем, выстраивать свою собственную позицию и стал реализовывать это уже, вот, ну, скажем, в своих программах. Ну, в частности, изменился в целом строй, то есть из парламентской республики Турция стала президентской республикой, если раньше президент исполнял, ну, сугубо такие, скажем, парадные функции, теперь президент сосредоточил в своих руках всю полноту власти. В отношениях с другими странами Турция также, ну, в частности, в лице своего президента, стала, ну, вести себя уже совершенно по-другому. Если до этого в надежде вступить в состав Европейского Союза, скажем так, примкнуть вот к европейским странам и разделить с ними все их взгляды в целом на глобальную политику, Турция стала уже, скажем так, особняком, и это вот стало выражаться в тех действиях и даже, скажем, в речах, ну, вот, высокопоставленных чиновников в Турции. Ну вот, что касается изменения отношений, да, Соединенные Штаты на протяжении многих лет были, ну, скажем так, одним из близких таких союзников и приоритетов для Турции. И поэтому Турция на протяжении многих лет является членом НАТО. НАТО, как вы знаете, это, скажем, такой военный союз. Это альянс, который создавался еще в годы Холодной войны и до сих пор продолжает свое существование. И не секрет, что НАТО существует, ну, вот, при активной поддержке Соединенных Штатов. Да, своего рода как бы флагман. Вот. Но что касается вот сегодняшних реалий, то есть отношения стали ухудшаться, и это не произошло вот внезапно, скажем, когда вот произошла встреча американского посла с одним из оппонентов действующего президента, а это произошло, стало происходить вот последние годы, и, ну, то есть это и теракт, скажем, в частности, на территории Стамбула, то есть это, ну, действительно, это было очень такой кровопролитный и, ну, скажем, такой вот внес большой резонанс в турецкую общественность. И вот ряд действий, которые последовали после этого, то есть они в данном случае привели к тому, что, вот, опять же, вот, в частности, вот, министр внутренних дел Турции очень активно и гневно высказывался в адрес Соединенных Штатов. И вот, ну, скажем так, буквально вот перед землетрясением, которое унесло там столько жизней в Турции, буквально вот происходило один из тоже таких вот активных, скажем, таких действий, одно из, такой, из таких активных действий, когда Турция просто открыто высказалась против Соединенных Штатов, и это был уже такой момент противостояния. И в начало года, действительно, 2023-го для Турции и Соединенных Штатов оно было таким очень-очень сложным, и этот год вообще предстоит быть очень сложным.
Mm-hmm. Ну и выборы прошли, невзирая на это землетрясение, потому что тоже было очень много разговоров, будут ли они отменены или перенесены на более дальний срок. Реджеп Тайип Эрдоган еще во время ликвидации последствий, ну, вернее, начальной стадии, заявлял, что выборы перенесены не будут. Казалось, что еще до выборов очень долго, но вот мы уже, скажем, находимся в их преддверии. Давайте разберемся с расстановкой сил. Есть ли у Эрдогана реальные соперники, которые смогут составить ему конкуренцию? Потому что в последних рейтингах его главный оппонент, кандидат от «Единой оппозиции» Кемаль Кылычдаруглу, по некоторым опросам даже опережает Эрдогана. Скажите, пожалуйста, реально есть угроза нынешнего президента Турции потерять свое кресло?
Ну, любой, наверное, действующий президент в любой стране будет опасаться, скажем, объединения, да, скажем, своего оппонента с кем-то действительно грозным, имеющим возможности, такими как, допустим, Соединенные Штаты, да, целая страна. Вот, и, соответственно, ну, вот, не менее эмоционально, чем его министр внутренних дел, турецкий президент отреагировал на встречу американского посла с его оппонентом, и ну, вообще, вот эта фраза, она сейчас везде транслируется о том, что когда есть действующий правитель, зачем встречаться с кем-то из оппонентов? То есть он не имеет реальной силы, и двери отныне закрыты. То есть это вот его фраза, ну, вот, которую он высказал во время выступления в одной из провинций, она стала, можно сказать, вирусные или крылатые, да, вот. Но это говорит лишь о том, что у действующего президента, у него действительно есть опасения. Есть опасения, и в данном случае основания, конечно, для этого есть. То есть, ну, Соединенные Штаты, как известно, ну, вот, очень пристально наблюдают за всеми этими политическими изменениями, которые происходят в тех странах, которые имеют для них геополитическое значение, и Турция как раз входит вот именно в зону вот этого пристального внимания.
Угу.
Вот. Ну и, как я уже сказала, то есть это не разовое действие, которое, вот скажем, вот все изменит. То есть к этому шло все. И вот эта встреча, это просто та встреча, которая стала явной. То есть нельзя сказать, что, ну, мы можем только предположить, что такие встречи были, возможно, и до этого, и это не исключено. И, может быть, не обязательно сам американский посол, то есть как встречи происходят, как, ну, вот, допустим, даже мы приведем пример с Кыргызстаном, то есть у нас тоже такие вещи происходили, когда там представители, ну, причем высокопоставленные представители американской администрации, нанося внезапные вдруг визиты в Центральную Азию, встречались негласно с кем-то из представителей, скажем, некоммерческих организаций и так далее. Вот. То есть вот эта активизация этих встреч, она лишь говорит о том, что есть действительно интерес у американской администрации к тем событиям, которые происходят. И поэтому, ну, скажем, вот эта эмоциональная реакция Эрдогана, она лишь подтверждает, что есть у него опасения по поводу результатов выборов. То есть, так что...
Но, с другой стороны, казалось бы, что он ведь пользуется действительно большой поддержкой со стороны населения. Мы помним, что в 2017, если я не ошибаюсь, году произошел неудачный переворот. Не произошел, получается, даже.
Да-да-да.
В попытка. Турции, да, попытка переворота была, но это был не просто переворот, это вот не то, что происходило несколько раз в Кыргызстане. Там были задействованы военные, военнослужащие, была задействована серьезная военная техника. И даже так свергнуть действующего президента не удалось, в том числе потому, что за него заступились люди, по крайней мере, да, как это транслировалось в средствах массовой информации. Народ не поддержал вот этот переворот, поэтому, собственно, он и не сбылся. Ну, конечно, и военнослужащие, которые находились под командованием, скажем так, официальным, тоже это противостояли этой ситуации. Но в большей степени говорили, что люди на самом деле очень сильно поддерживают своего президента и поддерживают его вектор политический. Что кардинально поменяться могло за последние 5 лет?
Ну вот если говорить о предстоящих выборах, которые состоятся в мае, то есть, допустим, представитель Народного альянса, да, это получается оппозиционная коалиция, и вот его имя теперь даже за пределами Турции уже известно благодаря этой встрече с американским послом. То есть он не единственный, кстати, оппонент действующего президента. Там есть еще несколько кандидатов, то есть и кандидат от альянса Ата Синан Оган и лидер партии Мемлекет Мухаррем Инже. То есть они, в принципе, все довольно сильные кандидаты, но вот почему вызывает опасения именно встреча американского посла с Кемалем Кылычдароглу? Насколько реально, скажем, что вот победит кто-то, кроме Тайипа Эрдогана? И что произойдет в Турции? Вот всех беспокоит, что произойдет, если победит в выборах не он. Вот это как бы такая вот интрига, и она, конечно, всех беспокоит. В данном случае, в первую очередь, конечно, сторонников действующего президента. И, то есть, вся та политика, которую он сейчас проводит, насколько она будет продолжена последующим президентом, если вдруг в выборах окажет победу, одержит, вернее, победу совершенно другой кандидат. Угу. Вот. И здесь такая интрига есть, наверное, еще больше добавляет, опасений Эрдогана то, что американский посол, в данном случае он, Джеффри Флейк, он посетил именно в самого Кылычдароглу в его кабинете. То есть эта встреча состоялась не где-то, как бы неофициально, а она состоялась в его кабинете. То есть это можно даже, интерпретировать как, такая открытая поддержка Америки данного
оппозиционного кандидата. Действующем президенте. Смотрите, а что еще может раздражать западные страны, в том числе и США, как сейчас лидеры такой объединенной коалиции западных стран в действиях Турции, вроде бы своего надежного союзника, такого якоря на Востоке, но, с другой стороны, Турция ведь правда, по крайней мере, с подачи Реджепа Тайипа Эрдогана, ведет довольно обособленную политику, в том числе касательно событий на Украине, в то время, когда многие западные страны, те, которые ходят в НАТО, полностью берут точку зрения США, Реджеп Тайип Эрдоган встречается с Путиным. Он делает так, что Турция вроде бы берет на себя такую роль стола для переговоров. То есть и переговоры, когда они еще проходили между Украиной и Россией, последние, по крайней мере, из них состоялись именно на территории Турции. В том числе Турция продолжает разрабатывать совместно с Россией несколько крупных энергетических проектов. Достраивается атомная электростанция. Очень странная позиция. Страна в НАТО, страна при этом как бы считается союзником Соединенных Штатов, но при этом не закрывается для России, более того, пытается выставить себя как, такого возможного регулятора всей той ситуации, которая сложилась между Россией и Украиной. Скажите, пожалуйста, действительно ли Эрдоган пытается сделать так, чтобы Турция сама стала вот под этими событиями самостоятельным политическим игроком, либо же он просто, иногда игнорирует ту повестку, которая приходит ему от союзников, при этом оставаясь в их лот?
Ну, вопрос, конечно, такой интересный и довольно комплексный. Как я уже говорила, мы, поскольку мы сидим в Кыргызстане, да, и, соответственно, что изменится, если, например, в Турции придет новый президент, да, и вся та политика, которая уже выстроена на сегодняшний день, насколько она, улучшится или ухудшится, да, вот, и с этой точки зрения, кстати, вот даже, вот, скажем, в экспертном сообществе мнения разделились, то есть Эрдоган уже довольно, как бы, известный политик, не один раз, скажем, он бывал и в Кыргызстане, и, скажем так, есть уже своего рода линия, которую Турция продвигает в отношении Центральной Азии, в частности, нашей страны. Но что касается вот изменения внешней политики, ну, вот в данном случае карта разменной является, например, вступление Турции в Европейский Союз. Угу. И, соответственно, если же к власти в данном случае после выборов придет другой кандидат, неважно какой, но тем не менее, то есть вполне возможно, что вот, ну, вот одной из вот таких вот, скажем, одним из таких посулов, которые, это вступление Турции в Европейский Союз, оно наконец-то состоится. И, соответственно, вся политика Турции, которая, скажем так, еще даже, ну, там, Кемалем Ататюрком в свое время продвигалась, и парламентская форма правления, все вернется на прежние рельсы. Вот. Но все будет делать, ну, все будет происходить под, ну, скажем, диктовку, вот, как бы, скажем, западных стран. Вот. Такая вероятность вполне высока. Но, с другой стороны, ну, если посмотреть на рейтинги, как вы помните, я в этом плане часто ссылаюсь на это, если посмотреть на рейтинги, даже несмотря на землетрясение и падение, ну, скажем, какой-то части активности электората, тем не менее, позиции у оппонента довольно высокие. Это вот он, по последним, как бы, скажем, данным опросов, он занимает лидирующую позицию, даже в отличие от действующего президента. Mm-hmm. То есть 56% против 44% Эрдогана. То есть это довольно высокий процент. И при этом еще и активная поддержка мэров крупных городов. То есть это тоже говорит о том...
Которые, по сути, являются одними из главных участников тех партий, которые объединились вокруг оппонента Эрдогана.
Естественно, да. Mm-hmm. То есть вот эти все вещи, конечно, они добавляют интриги, да, в данном случае для нас, как для наблюдателей. И поэтому мы можем лишь рассуждать о том, что произойдет, если, скажем, он проиграет, действующий президент, или что будет предпринимать действующий президент для того, чтобы вот, ну, время еще есть, чтобы, скажем, свои позиции удержать и, ну, соответственно, в рейтинге подняться.
Отвоевать уже даже свои позиции, да, если опираться на действующие рейтинги.
Да, действительно так. Но вот если смотреть глобально, вот обратите внимание, может быть, как бы для большинства это прошло как-то незамеченным, Соединенные Штаты стали усиливать свое, как бы, влияние вот не только, вот, скажем, в отношении Турции, но в отношении ряда стран. И, скажем, вот буквально в течение очень довольно короткого периода были аккредитованы новые послы. И эти все, скажем, действия Соединенных Штатов, они говорят лишь о том, что, ну, вот есть, действительно имеет место вот это пристальное внимание к тому, что происходит в тех регионах, которые, скажем, важны для Соединенных Штатов. И Турция, она входит именно в эту зону, поскольку она является частью НАТО, и терять такой форпост для Соединенных Штатов невыгодно. Но в свете ухудшающихся отношений с Турцией это вполне реально.
Угу. Mm-hmm. Давайте немножечко порассуждаем. Вы вначале сказали, что мы примерно понимаем, какова политика Турции в отношении Кыргызстана. Она выстроена mm-hmm. давно. При этом мы с Тимуром недавно буквально беседовали с представителем научно-исследовательского российского института. Mm-hmm. Они изучали степень, уровень дружественности вообще стран СНГ по отношению к Российской Федерации. Кыргызстан там занял почетное, скажем так, второе место. Но при этом в исследовании было особенно отмечено, что в настоящее время свои позиции в Центральной Азии серьезно усиливает Турция, и России нужно бы обращать на это внимание, выстраивая свою концепцию коммуникации со странами Центральной Азии. Вот объясните, пожалуйста, что это значит и насколько на самом деле Турция сейчас усиливает свои позиции, ну, вот в наших странах?
Да, я тоже знакома с этим рейтингом, рейтинг довольно интересный. Ну, там исходили, насколько я помню представление данного рейтинга вот о том, ну, насколько, вот, скажем, русский язык распространен, насколько mm-hmm. вот население говорит на нем и так далее.
Да,
то есть вот такие вот вещи. Вот, и Кыргызстан, ну, скажем, я даже не удивлена, что он занимает место в топе, поскольку действительно у нас очень лояльная общественность, и в целом, то есть мы являемся таким надежным, скажем, таким партнером для Российской Федерации. Но что касается Турции, вот, вы знаете, вот здесь вот есть некий дуализм. Вот я до недавнего времени, просто я принимала участие в дискуссии касательно отношений Турции и Кыргызстана, и вот я тогда, вот помню, это был момент такой спора, да, своего рода, ну, такого научного спора, и коллеги, вот выступая с разных точек зрения, и вот там прозвучала такая довольно интересная идея о том, что вот это кажется, что Турция усиливает свое влияние, что она заинтересована, но на самом деле, то есть, в принципе, это происходит только после того, как Кыргызстан сам просит этого. То есть, по сути, Турция, она является, ну, скажем, игроком более высокого уровня, нежели Кыргызстан, да, и это уже не секрет. То есть, есть некие уровни, и акторы, соответственно, ну, то есть макроигроки такие, как Соединенные Штаты, Российская Федерация, Китай. Есть игроки более среднего, как бы скажем, уровня, и игроки такие ну, чуть-чуть пониже. Ну, поскольку вот мы в данном случае, ну, в силу там экономических и политических обстоятельств, вынуждены, ну, как бы принимать все те условия, которые, ну, скажем, от более крупных игроков нам выставляются. Угу. Вот. Ну и, соответственно, выстраивая отношения, то есть являясь довольно близким партнером и союзником Российской Федерации, вместе с тем мы активно также взаимодействуем и с Турцией. Ну, там есть тоже ряд факторов, которые нас с Турцией объединяют. То есть это то, к чему и апеллирует, кстати, Турция часто. Это и наша общая культура, и история, и язык, и так далее. То есть и вот этот ряд факторов, он, конечно же, ну, скажем так, ну, можно сказать, может внушать опасения. И действительно, вот если посмотреть с момента обретения независимости, сколько в Кыргызстане было выстроено, допустим, школ, каких-то учебных заведений, высших учебных заведений, которые обучают на турецком языке. И их немало, да? Вот, немало уже на сегодняшний день выпускников турецких вузов и так далее. То есть, если вот резюмировать все вот это, то есть выходит так, что Турция действительно заинтересована в данном регионе. Но не только в Кыргызстане, а в целом, когда Турция выступает, даже на каких-то саммитах, которые проходят, вот именно включая другие центральноазиатские государства, она в данном случае высказывается всегда в целом. Вот. Поэтому, если говорить о какой-то угрозе, то есть Российская Федерация должна в данном случае более масштабно воспринимать это, ну, имеется в виду какие-то свои события, разработку каких-то своих шагов. То есть это касается не только Кыргызстана, но и в целом всей Центральной Азии, куда входит не только Кыргызстан, а целый ряд стран. И если говорить об общности языка, допустим, азербайджанский язык, он, по сути, намного ближе к турецкому языку, нежели, допустим, кыргызский язык и так далее. И действительно, вот Азербайджан, допустим, и Турция, ну, в свете событий в Карабахе, Турция там очень открыто высказалась и заняла там определенную позицию. Но что касается Турции и Кыргызстана, если говорить об этом, ну, здесь уже идет немножечко такой личностный фактор. Обратите внимание на то, как наш действующий президент, да, Садыр Жапаров, вот встречаясь с турецким главой, вот высказывается, и куда состоялась первая встреча после инаугурации и так далее. То есть вот эти вещи в данном случае исходят от главы государства. Поэтому, когда мы говорим в целом о политике страны, о сближении или отдалении, то вот здесь нужно, ну, вот, скажем так, просто провести анализ всех тех выступлений, которые прозвучали из уст главы государства. И угу. Это в целом даст картину того, какая сейчас, скажем, ситуация между вот двумя странами, между Турцией и Кыргызстаном. Угу. То есть Кыргызстан активно стремится, скажем, к сближению с Турцией, но Турция довольно осторожно, она понимает, что мы находимся в зоне влияния России, и так уж прям, скажем, активно или агрессивно она себя не ведет.
Угу. Ну, по крайней мере, представленность так называемой мягкой силы, если можно использовать этот термин с точки зрения применения Турции, он действительно довольно силен в Кыргызстане, но я уж не буду оценивать с точки зрения того, зачем это делается, и политическое назначение данных действий. С другой стороны, у нас ведь были и, скажем так, небольшие противоречия, которые как раз-таки получились после того самого 16-го года, когда в Турции случилась попытка переворота, и после этого даже некоторые турецкие дипломаты очень сильно критиковали нашу действующую власть за то, что мы не закрываем определенные лицеи, которые представляют, по мнению турецкой власти, не того человека. И, кстати говоря, до сих пор эти лицеи работают, ничего с ними не случилось. Расскажите, пожалуйста, у нас не испортились ли отношения с Турцией с того времени, либо же все-таки потом все это удалось наладить, и нам удалось, ну, скажем так, отстоять свое, ну, не то что право, а свой взгляд на то, как и кто может представлять образовательные услуги у нас в стране.
Да, вы напомнили такую довольно давнюю ситуацию, но вот сразу хочу такой момент сразу прояснить. Дело в том, что подобные сети образовательных учреждений были не только в Кыргызстане.
Конечно.
То есть они были во всех, опять же, в центральноазиатских республиках. И когда, скажем так, курс политический немножко Турции поменялся, и приоритеты тоже чуть-чуть изменились, ну, последовало как бы ряд действий именно в данном случае в центральноазиатских государствах, которые, ну, должны были согласовать, ну, скажем, свою внутреннюю политику с какими-то вот изменениями вот политического курса Турции. И эти действия произошли. То есть все, ну, вот, скажем, наши соседи, они что сделали? Ну, это, опять же, вот такой азиатский, восточный подход. То есть, ну, зачем закрывать то, что и так хорошо работает? Можно же, ну, поменять вывеску или объявить национализацию, ну, что и произошло, и, в частности, у нас тоже. То есть, вот эта небезызвестная сеть Сибат, она была объявлена национализированная и просто поменяла название, даже название чуть-чуть похоже, то есть Сапат. И это, скажем так, то есть, поменялись руководители, а вся инфраструктура сохранилась, и знаете, что самое интересное, в принципе, как бы система обучения, она также сохранилась. Нельзя сказать, что, например, на 80% стало обучение на кыргызском языке или на русском языке, а только на 20% на турецком. То есть все то, что было, все программы, они сохранились. Но это удовлетворило, в принципе, турецкое правительство и, ну, скажем так, не ухудшило отношения. Был какой-то момент, действительно. И это, конечно, на тот момент было неудовлетворительным вначале. Но потом, как вы помните, произошли события у нас, связанные с изменением политической верхушки. И в конечном счете удалось, можно сказать, реабилитироваться за счет чего? За счет, ну, то есть надо было найти какие-то, скажем так, решения, которые удовлетворят турецкое правительство. И одним из этих решений было оказание помощи в поимке, ну, скажем, таких, ну, вот, как бы подобрать такое правильное слово.
Оппонентов некоторых людей,
действующие власти, да,
находятся.
Да, да. И вот, в частности, вот я уже сегодня упоминала, это вот гражданин Турции и Кыргызстана, который находился на протяжении долгих лет на территории Кыргызстана, Орхан Инанды, и вот последствия, причем, что самое интересное, кыргызские спецслужбы, они хранили молчание, хотя вот общественность вызывала, журналисты задавали вопросы.
Да. И а это потом Раджеп Эрдоган всех сдал.
А потом, да, а потом турецкая сторона, да, она просто вот объявила и сказала, да, кыргызские, скажем так, власти содействовали, и да, сейчас он здесь, в Турции. Вот, и там уже комментариев, как говорится, не было. И вот, вот эти действия, они в данном случае изменили ситуацию к лучшему. Если было некое охлаждение и недовольство со стороны, ну, турецкого президента, оно уже, скажем так, сменился гнев на милость.
Давайте тогда, я знаю, что политологи не очень любят делать прогнозы, все, что касательно выборов 14 мая, на самом деле, я думаю, что для многих наших слушателей, в принципе, будет новостью то, что вы уже рассказывали о том, что в рейтингах действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган проигрывает своему оппоненту, и причем достаточно существенно. Скажите, пожалуйста, есть ли действительно, на ваш взгляд, такая возможность, что Реджеп Тайип Эрдоган, такой мастодонт политики с Ближнего Востока, который вообще, не знаю, его история политическая, она уходит корнями еще в то время, когда он стал мэром Стамбула, в основном это такой испытательный срок для будущего президента, скажем так, да, но такой self-made man, как можно было бы его назвать, да, и который уже 11 лет всеми и правдами, и неправдами, и с помощью изменений Конституции находится за штурвалом Турецкой Республики. Неужели история его политического главенствования может закончиться уже совсем скоро?
А вот несмотря, конечно, на снижение рейтингов, все-таки списывать, скажем так, со счетов действующего президента не стоит. Несмотря на интригу, все же вероятность того, что одержит победу он, она очень высока. Вот. И даже несмотря на рейтинги, опять же, то есть он, не надо, ну, не надо забывать о том, что он все еще является действующим руководителем, правителем, и, соответственно, все административные ресурсы и рычаги, конечно же, находятся в его руках. Это самое главное. И отсюда надо исходить. Ну и, конечно же, немаловажно то, что в отличие от других кандидатов, таких довольно, ну, скажем, новых и малоизвестных, Эрдоган, он обладает, ну, скажем, таким довольно большим опытом, и вот вы назвали его мастодонтом, но мастодонт — это что-то устаревшее. А в данном случае это человек, который, ну, обладает, скажем, достаточным опытом большой политики. Не просто во внутренней политике, как его оппоненты, а в большой политике. И вот это, скажем так, не надо списывать также со счетов, и, соответственно, я в данном случае больше склоняюсь к тому, несмотря на все существующие прогнозы, ну вот мое мнение субъективное в том, что степень вероятности его победы, она высока.
Угу. Еще немножко о политическом строе Турции. В частности, всегда же интересно, что предлагает оппозиция в плане обещаний. И, на самом деле, объединенная оппозиция идет с такими обещаниями, которые, в принципе, могут немножко, ну, дать представление о возможном будущем политическом курсе, если уж эта группа сможет с помощью того, что победит и в парламенте, и получится своего человека в президенты протолкнуть, собственно, сделать в стране. Там очень большой документ, там в нем 250 страниц. Если краткая выжимка, то это борьба за права и свободы, борьба с коррупцией и кумовством, в принципе, нам тоже знакомо, и планы переориентировать внешнюю политику на Запад, чтобы разрешить текущие разногласия с союзниками по НАТО и отказаться от так называемой эрдогановской неортодоксальной экономической и финансовой политики, которая, по мнению оппозиции, загнала страну в кризис. И поэтому такой вопрос. Мне очень понравились параллели между нашей страной и Турцией. Когда мы тоже пришли к парламентаризму, нам не понравилось в парламентаризме, мы ушли в президентскую республику. То же самое, парламентская Турция, вот это основа парламентаризма, которая была еще заложена Кемалем Ататюрком, который до сих пор является, скажем так, ну что-то типа, не знаю, Ленина в Советском Союзе, для советских людей, чтобы было более понятно, такая фигура довольно крупная, родоначальник современной турецкой государственности. И уход от парламентаризма в сторону президентства. Сейчас, наоборот, идет такая тенденция, что многие, так скажем, в кулуарах шепчутся, что если Эрдоган уйдет, Турция уйдет в парламентаризм обратно. Скажите, пожалуйста, возможен ли такой шаг вспять, попытка повернуть время в Турции? Или же Турция в любом случае будет оставаться страной, которой более-менее удобно управлять, скажем так, с президентского кресла, нежели чем с кресла премьер-министра?
Ну вот здесь есть два таких важных момента. Что под собой подразумевает парламентаризм? Вот Кемаль Ататюрк, когда закладывал основу государственности, почему он вот именно в качестве обязательного такого фактора указал, ну, сохранение парламентаризма в Турции? Ну, вы сами, если посмотреть исторически, то есть те условия, в которых Кемаль Ататюрк пришел к власти, это, ну, были связаны с борьбой. И, то есть, он сам воочию видел, насколько, скажем, ну, то есть он свой народ прекрасно знал, и насколько сильны некие, как бы, скажем, такие внутренние, ну, скажем, такие вот скрытые от глаз некие, ну, как бы, скажем, такие потоки, в данном случае это могут быть религиозные, могут быть, скажем, какие-то левоцентристские, правоцентристские и так далее, и... И поэтому Ататюрк, ну, как бы, скажем, своего рода таком, ну, вот, послании, он указал, что парламентаризм – это и есть фундамент, да, вот именно турецкой государственности. И на протяжении многих лет это действительно обеспечивало светскость, в первую очередь, обеспечивало, ну, скажем, такую демократичность и давало возможность Турции, скажем так, ну, вот, подавать заявку, например, в Европейский Союз и так далее. И тем более, кстати, в требованиях Европейского Союза для вступления новых членов, там тоже прописаны некие, скажем, такие правила касательно политического строя, экономического состояния. И вот парламентаризм удовлетворял этим условиям. Но после того, как я уже сказала, то есть Турция потеряла надежду, и вот в данном случае именно так получилось, что все звезды сошлись на Эрдогане, а он сказал, ну, раз уж, как говорится, нас не принимают, мы не будем больше туда проситься, да, и стал все менять, и в первую очередь отошел от парламентской формы правления и сосредоточил все в своих руках. С одной стороны, это давало ему возможность, ну, скажем, реализовать все эти реформы, которые...
быстрый результат.
Да. Вот. А теперь вот, если говорить о прогнозе, о том, как, насколько все это изменится, вот если рассуждать гипотетически, то получается, что при, ну, скажем, при условии победы другого кандидата, соответственно, будет откат назад. И это вполне реально. Таким примером, вот мне сразу, когда вы задавали вопрос, я прям сразу вспомнила про Кыргызстан. Мы, как говорится, и пересаживаемся с одного на другой стул, и это не мешает нам оставаться Кыргызстаном.
Так,
поэтому быть президентской, потом парламентской, опять президентской, то есть ничто не мешает. Вот. Ну, а тут, как говорится, Турция тоже, в принципе, вполне может поменять в данном случае форму управления, и это вполне реально. Угу. Причем, если, скажем, ну, вот как вы сами сейчас озвучивали какие-то пункты программы, и действительно оппозиция в данном случае в качестве таких вот козырей, она выдвигает то, что Турция будет интегрирована в мировое сообщество через Европейский Союз. Но опять же, у Турции есть ряд своих проблем. И вот когда мы говорим о Кыргызстане, мы говорим, почему вот мы там, скажем, стараемся поддерживать такие лояльные отношения с такими макроигроками? Потому что есть ряд вещей, как бы, скажем, ну, таких... объективных вещей, которые мы должны принимать. И как бы нам ни хотелось, тем не менее, мы и должны их и всегда иметь в уме. Это то, что ну, миграция очень высокая, внешняя миграция. У Турции точно такая же проблема существует довольно давно. То есть большое количество турецких граждан трудятся за пределами Турции. И, соответственно, портить отношения с кем-либо или же, наоборот, улучшать отношения, это тоже находится в приоритете, что, кстати, политики в своих программах и указывают. Соответственно, оппоненты тоже указали, если, допустим, Турция интегрируется в Европейский Союз, это намного облегчит статус, например, тех же турецких граждан, трудящихся на территории Европейского Союза и так далее. То есть это даст им возможность, в конце концов, беспрепятственно, скажем, трудиться и опять возвращаться к себе на родину. Это обеспечит поток этих как бы вот, миграционных денег в Турцию, даст вливание в экономику Турции. Угу. То есть кроме туризма, на который всегда делает ставку Турция.
Ну и в том числе на большое количество продукции, которые из Турции реализуются в сторону Европы. Сейчас на самом деле кому дают торговать возможность, тот, собственно, и находится в фаворе, за это место на рынке бороться приходится не только экономически, но и политически. Еще такой вопрос из нашего политического опыта. Последние выборы в Кыргызстане имели очень интересные результаты, но вот явка была очень маленькая, особенно, вот, например, на выборы в Джугуркукинеш по округам, которые находились в Бишкеке. То есть люди шли очень неохотно. У нас, как многие потом заявляли, люди от политики устали уже несколько за последнее время. Так ли в Турции происходит? Насколько там активно политическое население? И насколько люди там активно вообще участвуют в политике?
Знаете, когда если говорить о политической активности электората, вот здесь, ну, в качестве такого явного примера, чтобы вот просто представить, как это вот времена, допустим, Советского Союза, когда вот идеология была очень сильна, и вот молодежь была очень активной и вовлеченной, и увлеченной всеми этими идеями. Вот эта картина такая, которая вот... в Турции существует. Угу. То есть очень высокий в данном случае, ну вот, скажем, степень вовлеченности в политику, я не знаю, начиная чуть ли не с детского возраста и заканчивая преклоном.
В партийном строительстве, да. То есть
они, вот если говорить об электорате турецком, то есть они настолько, ну вот, это нельзя в качестве причины указать идеологию как таковую, но настолько, вот, скажем, они вдохновлены всеми этими идеями и разделяют их, что для, там, скажем, даже не допускается такая мысль, чтобы не участвовать в этом. То есть и студенческая, вот как бы, скажем, общественность, она очень активна. Вот в этом плане, то есть не будет такой проблемы, которая, вот, скажем, была у нас, наблюдалась у нас в Кыргызстане.
Угу. Ну, то есть там действительно ты поколениями, твоя семья болеет за один футбольный клуб и поддерживает одну и ту же партию, да.
Спасибо вам большое,
Лена. Тем интереснее будет 14 мая, да. Большое большое вам спасибо.
Может быть, мы еще и после обсудим, что вообще случилось и чего нам ждать.
Смотря какие будут результаты, да.
Да, спасибо вам огромное за эту беседу. Я напомню, что в гостях на радио «Спутник Кыргызстан» была кандидат политических наук, политолог Алина Молдакиева. Алина, очень рада были вас видеть.
Большое вам спасибо за возможность разбираться в политической системе и политических событиях в разных стран. Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Оставайтесь вместе с нами.